Подкасты Радіо Свобода.
Почалися суди над затриманими у справах так званих дворових чатів, які узнікли у 20-му році. Чи можна казати, що тепер улади спробують затримати як мага більш людей, покуль не вийшов термін давності по некоторих кримінальних артикулах? І чи варто чекати нових масштабних визволенняў? Про гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І нашая госця Вольга Лойка, галоўная рэдактарка праекту «План Б» і былая палізняволеная. Вольга, добры дзень.
Добры.
Па справах так званых дваровых чатаў былі затрыманні масавыя мінулай восенню, некаторыя судовыя працэсы ўжо пачаліся, некаторыя пачнуцца ў найбліжэйшы час, як гаворыць праваабаронцы. На вашую думку, вось гэтая хваля, якая цяпер адбываецца, яна... Можна казаць, в прынцыпе, пра тое, што яна большая, чым было штосьці ў мінулым годзе? Яна адрозніваецца ад таго, што было раней?
Мне кажется, что сложно тут сравнивать эти волны. Понятно, что дело массовое. С учетом того, что расследование длилось долго, с осени это прошло больше полугода. Обычно такие простые дела, типа по 342, они заканчиваются заметно быстрее. То понятно, что дело достаточно масштабное, и вот то, что силовики говорили, что мы там пытаются они организацию пришить этим дворовым чатам, вот это все показывает, что статья может быть и утяжелена, что речь не обязательно идет прям просто о дворовых чатах. Но мне кажется, что главная функция вот таких судов, где вообще ничего не понятно, да, сколько человек, чем занимались, собственно, дворовые чаты. Был это просто дворовой чат. Каждый думает о себе. Да, слушайте, и у меня там дворовой чат, я тоже в нем состою. Может, и у меня это что-то опасное. Да? То есть все-таки такая основная функция – это массового запугивания населения в любых форматах. Потому что все-таки дворовой чат, ну, если там что-то было прям серьезное и похоже это на заговор против власти, ну, должны какие-то быть доказательства предъявлены. Но они не предъявлены, причем совершенно специально, чтобы народ на всякий случай был в тонусе, посмотрел во все свои чаты, вот, и был наготове. Что может быть дальше? Будет ли эта волна последней и будут ли ужесточение, ну, на самом деле, понятно, что это не исключено, да, что никто не может гарантировать, что вот пятилетний срок давности истек, и мы забыли про 342. С другой стороны, понятно, что, к примеру, массово пришивать людям измену родине, это тоже достаточно сложно. Все-таки какие-то формальности соблюдать пытаются. Все-таки дело по таким статьям требует... ну, большей работы, больше оперативно-розыскных мероприятий, хоть каких-то доказательств. Ну, то есть сову на глобус натянуть можно, но все равно нужна сова и нужен глобус. Вот. Поэтому обычно, когда вот дело идет уже к тому, что срок давности истекает, кого-то могут отпустить, а кому-то могут утяжелить статью. То есть фактически... никакой хорошей новости здесь нет на самом деле. Вы не знаете, что произойдет именно с вами. Да? Признают, что да, там срок давности истекает, и вам там как-то быстренько дадут домашнюю химию, и все, в общем-то, самое страшное закончится. Или вы пойдете по второму сценарию, и вас ждет гораздо более серьезное обвинение. При том, что ну, вот о нескольких случаях таких известно, там это прям совсем не похоже, там, к примеру, на измену родине или на попытку захвата власти. Да, то есть просто вот из группового дела кого-то взяли и решили, что полностью отказаться от этого дела мы не готовы. Вот. Поэтому ситуация достаточно тревожная. Здесь вот это массовое дело по Гаюну, достаточно много задержанных, и тоже непонятно, в каком режиме они пойдут. В более лайтовом. Тем более, что силовики обещали и говорили об этом, что раз мы только закрыл свою инициативу, свой проект, ну, значит, вот это как-то будет учтено. Вот. Пока говорить о том, что все заканчивается, закончилось, вот-вот закончится, ну, естественно, не приходится. И это тоже надо учитывать, потому что те, кто хочет услышать, увидеть какую-то либерализацию, они ее пытаются увидеть во всем. Да, вот сегодня онлайнер сказал, что они возобновляют, открывают комментарии в рубрике «Технологии», и уже кто-то может сказать, ну вот видите, да, уже даже комментировать что-то у нас в стране можно, а вы говорите репрессии, ужесточение и все такое. Вот. Поэтому ситуация опасная, ситуация тревожная, и надо быть не менее осторожным тем, кто понимает, что им может что-то угрожать, и тем, кто предполагает, что вроде не за что, но, возможно, какие-то все-таки проблемы есть. Вот. Но расслабляться рано.
Вы сказали такую речь, что здраду родиме нашмат тяжей абурунтовать, тут треба больше працавать, как бы следшим. Але есть, ну, на жаль, сумные приклады из истории, коли гэты справы штамповались приблизно с такой же легкостью, как теперь там штампуются за комментарии. Ці вы бачите, в принципе, потенциал, что может быть не только либерализация, а ситуация может пойти в горший бок, коли нечто, например, там поменяется в горший бок у российской ситуации, в российской войне в Украине, и еще больше закрутить гайки в России, это не выплюхнется на белорусскую ситуацию?
Ну, для режима сейчас это абсолютно невыгодно, дальнейшее закручивание гаек, потому что, ну, мы все видим, что гайки уже зажаты до максимума, мы видим, чувствуем, знаем по общению с белорусами, что многие еще не уехавшие все равно рассматривают этот вариант и, ну, терпят до последнего, но все не заканчивается, нормализации нет. Вот, и хотя режим тщательно скрывает все эти случаи, о них прям минимальная информация поступает в госсми, тем не менее ощущение тревожности, нагнетания, оно остается. Вот. И сейчас хороший момент, конечно, был бы это свернуть. Тем более, что сроки давности заканчиваются, и действительно можно попытаться дальше уже сказать, что, ну, ребят, самых, значит, одиозных мы отловили в 2021 году, в 2020 году, сейчас вот мы дозачистили поляну. Ну, просто поймите, что если в 2025 году у вас возбуждается дело об измене Родине по событиям 2020 года, возникает вопрос, что вы делали эти все 5 лет, что у вас изменники Родины 5 лет, извините, живут нормальную жизнь в Беларуси, и ничего, никто их не хватает, ничего такого не происходит, да? Это... Ну, это немножко нелогично, хотя мы сами понимаем, да, кого это интересует. Ну, нелогично. Значит, вот будем задерживать нелогично. Да, попробуй публично это где-нибудь скажи, что тебя там нелогично задержали. Вот. Ну, в целом, если есть попытка сохранить хоть какую-то видимость нормализации, стабилизации и так далее, то, ну, вот после выборов уже было хорошее время сказать, что все, спасибо. Стабильность, все хорошо, как раньше и так далее. Но мы же видим, что не получается. Плюс, да, вот все зависит от того, как пойдет ситуация с Украиной, и она же тоже идет не совсем туда, куда хотел бы Лукашенко, и не туда, куда хотел бы Путин. И когда мы видим, что уже Алиев дает не очень подходящие Лукашенко советы украинцам, когда мы видим, что Зеленский общается с Алиевым, ну, я думаю, что это тревожный звонок для Лукашенко. Ему тоже надо понимать, что союзников у них остается все меньше. А без союзников оно плохо получается.
У своим недавнем интервью Deutsche Welle вы казали, что теперь надея на масштабное вызволение политвязня вельми великая и целком оправданная. На вашу думку, чем она оправданная? Что вы бачите причиной?
Ну, вот этот самый американский трек, есть очевидный интерес, есть большая работа, которая велась почти год, точно известно, что она с сентября идет прошлого года, не знаю, может быть, и раньше все началось, и очевидно желание обеих сторон все-таки показать какой-то результат, потому что работа большая, а результат пока вот... Ну, как минимум, освобождена группа политзаключенных. Там были несколько дальнобоев людей с большими сроками. Там был один из самых медийных политзаключенных, Сергей Тихановский. Такие авансы, они даются, чтобы получить что-то взамен все-таки. Можно сколько угодно говорить, что это, ну, вот просто для поддержания диалога. Но там ассортимент политзаключенных большой, и если бы просто для поговорить, я думаю, что были бы другие люди. Это аванс. И аванс такой вполне очевидный. Плюс сейчас это окно возможностей до окончания ультиматума Путину. Мне кажется, что вот оно, скорее всего, будет использовано.
Я нагадаю, что вы сами можете задать питання спадарні Лойцы тягам гэтага живого эфиру. Калі ласка, пишите в коментарах под гэтым відео, ставьте лайки, делитесь гэтым відео, калі для вас гэта бяспечна, так яго побачыць больше людей. И вось мы маем такое питання. Ці можна казаць ці можна і сподіватися на гуманістичні мотивації режиму? Ці там такими категоріями не думаються? Як ви лічите?
Ну, я думаю, что нет, конечно. Мы все знаем, что среди политзаключенных есть люди из срочного гуманитарного списка, есть тяжелобольные люди. И то, что они продолжают сидеть... Ну, послушайте, у вас ассортимент из нескольких тысяч человек. Старики, многодетные матери, люди с онкологическими заболеваниями. Ну, мне сложно объяснить, почему эти люди должны оставаться в тюрьме по... ну, не самым серьезным обвинением, да, даже заговорщик Костусев там сколько раз, сам Лукашенко говорил, что человек там, ну, просто на стриме сидел фактически, да, то есть ни в чем таком не участвовал, и особо обвинять его было не в чем. Сколько они отмучили тяжелобольного человека в тюрьме. Хотя фактически для всех стариков объявить не амнистию в плане там простить, отпустить и так далее, а просто перевести из тюрьмы, из колонии на химию, это уже, то есть мы фактически можем говорить о своем гуманизме, не сделав, в общем-то, ничего сильно гуманного, но сильно улучшив ситуацию с этими людьми, дав им возможность жить в семье, получать медицинскую помощь и, в общем, ну, более или менее прилично существовать. То есть если вы хотите показать свой гуманизм, там, как минимум, многодетных матерей всех можно отпустить на химию. Я не думаю, что стабильность Беларуси может сильно пострадать из-за того, что многодетная мать будет сидеть дома, заниматься своими детьми, работать, потому что она будет обязана это делать, отмечаться и так далее. Да? Ну, ожидать от нее рецидива в преступлении как бы было бы очень странно. Поэтому если бы власть хотела, была гуманной или хотела показать гуманность, возможностей для этого более чем достаточно.
У американском выдании «Политика» вчера опубликовали великий артикул про новый стиль дипломата и такой особистый стиль при теперешней администрации Дональда Трампа. И там, как приклад, дается как раз Беларусь, как Джон Колл, наместник Кита Келлога, специального посланника Дональда Трампа, подорожничал в Беларусь, как он встречался с Лукашенком. Там вынесли и в заголовок, и в принципе, вельми важная частка артикулу. Кол рассказывая, как они пили горелку с Лукашенком, как Лукашенко сказал тост там за Трампа, а ему взамен подказали, что варто зробить вот тост за Лукашенко. На вашу думку, эта особистая дипломатия, она спрацовывает да, и до какой мяжи? Вот что все ж таки, чего чакают в отказ представники режима Лукашенко от Злученных Штатов, как вызволять больше людей?
Забавно, что это называют новой дипломатией. Да? Для нас это такая старая позднесоветская дипломатия, когда за водкой на охоте, в бане, да, ну, в бане понятно, что тут Лукашенко вряд ли бы уже позвал американцев. И сам он уже такой не Аполлон, в общем-то, чтобы там, значит, по баням ходить. Но это старая дипломатия. Она, безусловно, эффективна, особенно в каких-то таких вот личных моментах, типа отдать кого-то там чувствительного, поторговаться за кого-то. Все-таки Зинкович был для американцев важен, потому что гражданин, а для Лукашенко ценен, поскольку этот кейс с заговором, в общем-то, активно им использовался, и там его вопли про то, что там Колю пытались в подвал в Гомельской области, что ли, посадить, да, ну, это прям большая часть спектакля была важная. Да, отдавая этого человека, он переворачивал важную для себя страницу в своей голове. Вот насколько она далеко может быть, ну, сложно сказать, я не знаю. То, что для политзаключенных такая дипломатия точно полезна, это прям, да, прекрасно. То, что для заключенных это может быть полезно и эффективно, это однозначно, поскольку совершенно понятно, что это вопрос не в каком-то правовом поле, это вопрос чисто политической воли Лукашенко. Вот. Вот ему нравится обниматься с американцами, он очень рад, счастлив, его субъектность, она вот раздувается на глазах. Ну, я думаю, что за это можно заплатить даже значительной частью своих заключенных, тем более действительно остановиться у него не получается и перестать хватать новых. Поэтому можно вполне расстаться с большей частью старых. Вопрос в том, насколько формализована сделка и насколько удастся ее соблюсти. С этим у Лукашенко не раз бывали проблемы. Ему много раз делали хорошие предложения, и казалось, что прям очень логично на них соглашаться. Вот. В итоге он остался там, где остался, и сейчас от Путина никаких хороших предложений у него нет вообще. Ну, кроме оборонзаказа, который тоже начинает сдуваться, и за который бывают вполне больные санкции. Вот.
Ці правильно я вас зрозумів, що ви лічите, що Лукашенко готовий визволити значну, якщо навіть більшу частку політв'язнів, виключно за те, щоб мати контакти зі Злученими Штатами, тобто не маючи чогось конкретного взамін? А що?
Контакти однозначно, дипломатическое представительство однозначно. І я думаю, що він по санкціям пойде акуратно, буде пытаться самые болезненные, самые ключевые американские санкции, допустим, вторичные санкции, которые сильно портят имидж, мешают поставкам калия даже туда, с кем можно договориться, с кем удается договориться. Вот Индонезия, к примеру, президент приезжал, там была версия, что оружие обсуждали, но мне кажется, что все-таки калийная тема ближе, и Лукашенко более серьезный игрок на калийном рынке, чем на оружейном рынке вот сейчас, в моменте. Вот, поэтому будет просить уступок, наверняка что-то получит из этого.
Якраз у п'ятницю Європейський Зв'яз прийняв 18-й пакет санкцій. Там, серед іншого, повне обмежування на 4 білоруські банки, на 8 компаній, які зв'язані з російською оборонною промисловістю. І так само першиню повна заборона на імпорт зброї з Білорусі у Євразв'яз. Ви в свій час сказали про такий поділ ролів поміж розв'язом і США ось відносно Білорусі, доброго і кепського поліціянта. На вашу думку, це не координується насамреч, чи це так отрималося?
Ні, я думаю, що це достатньо стихійно. Вот. Тим більше, що плохой поліцейський, він же поки вовсе не такий плохой, як розраховували. По крайней мере, коли перший текст був опублікован, многі написали, що речь йде о всіх білоруських банках, що всіх відключають і від свіфта, і запрет на всі транзакції. Вот. Ну, когда текст был полностью опубликован, понятно, что стало понятно, что речь идет о 4 банках всего, причем один из них банк развития, то есть это не касается там, физлиц точно. Вот. Но при этом всем понятно, что эти санкции будут ужесточаться, и давление не снимается, непонятно, что планировать, нет перспективы. Вот, допустим, сегодня написали российские телеграм-каналы о том, что сбой по карточкам Альфа-банка. Не проходят платежи за пределы страны, не проходят платежи из-за пределов страны. В банке говорят, что все в порядке. Тут же первая ассоциация, что речь идет о каких-то санкциях, что-то включилось, что-то все-таки попало где-то в какой-то оговорке или еще где-то. Может быть, это касается дочек российских банков, может еще что-то. Ну, возможно, это просто технический сбой. Мы не знаем. Но все потребители, все клиенты понимают, да, что это может быть не просто технический сбой. Это может быть вполне системные проблемы. Безусловно, эти ужесточения дальнейшие, в том числе банковские, они крепко бьют и по тем, кто за пределами страны. Люди с белорусскими паспортами здесь получают документы, открывают счета, к ним будет ухудшаться отношение, им будет сложнее делать платежи в Беларуси, а люди оплачивают коммунальные услуги, штрафы, платят алименты, содержат родственников и так далее. Вот, это все будет усложняться. Это все будет не на пользу. Ну, сложно сказать просто, насколько, в какой степени режим от этого пострадает, а в какой степени обычные белорусы. Обычно больше достается обычным белорусам. Вот. Ну, это не значит, что санкций не должно быть, потому что, в общем, санкции против участвующих в оборонзаказе, это совершенно очевидно, это никто не снимет до конца войны и довольно серьезное время после, наверняка. Вот. Поэтому тут сильно рассчитывать на какие-то послабления не приходится. Все санкции, что за войну, они остаются с нами, и они будут ужесточаться, собственно, поскольку война не заканчивается. Поэтому я думаю, что среди тех, кто больше всего хочет закончить войну, Лукашенко там сейчас где-то впереди этого всего процесса. И ему заявление Путина о том, что там конца не предвижу, да, никаких проблем нет, будем продолжать. Лукашенко продолжать не хочет, не очень может. Мы видим, как останавливается экономика потихоньку. Мы видим, как в России проседают целые отрасли, ключевые для Беларуси. Одна сельхозтехника, уголь, транспорт, много чего проседает уже. Вот. И перспектив каких-то не намечается. Уже пошли слухи о том, что вот и оборонные сектора тоже окажутся под ударом, потому что бюджетных денег становится все меньше. Финансировать это нечем, строительство уже замедляется. Ну, в общем, это ставит под вопрос и белорусскую модель, безусловно. Тем более, что деньгами Путин давно не помогает.
Вы якраз сказали про такие речи, якія раней некоторые экономисты аспрэчвалі, в тым ліку і не толькі расійскія, не толькі беларускія эканамісты, але нават некаторыя заходнія эканамісты пісалі, што, маўляў, Расія здолела перабудавацца на вайсковыя рэйкі, зрабіць вайсковую прамысловасць, якая шмат вырабляе і цягне за сабой астатнюю эканоміку, падымае астатнюю эканоміку, а Беларусь, маўляў, пры гэтым яшчэ атрымоўвае вялікі расійскі рынак. И белорусская промысловость моцно интегрованная у оборонную промысловость России, поставляя на те предприемства, которые ранее не имели никакого дочинения до войсковой промысловости, теперь это робят. На вашу думку, ситуация не совсем такая, как минимум?
Ну, она начала меняться. Когда, допустим, уже металлообработка в России начала замедляться, ну, это прям плохой сигнал для всех тех, кто ставил на ВПК российский. Все равно нужны ресурсы, да, это все равно из бюджета. Мы видим, что происходит с Фондом национального благосостояния. Во-первых, это оказался не для благосостояния, а для войны фонд, и он закончился уже более чем наполовину, на две трети, насколько я помню. То есть в бюджет нужны в любом случае вливания, чтобы тратить их на войну. Если с нефтью ситуация будет осложняться, ухудшаться, а в 18-м пакете уже есть меры, да, они вступят через полгода, они в январе только вступят, но в любом случае потребители уже знают, что если вы покупаете российскую нефть, вырабатываете из нее дизель, поставляете на любые рынки, это было ок, с января это станет не ок, это опять обрезает пул покупателей. Вот. Ну, то есть Россию продолжают поддавливать со всех сторон. Да, это медленно. Для тех, кто на войне сейчас, для тех, кто в тюрьме сейчас, это все очень медленно. Да? Там, потому что Лукашенко бегает и говорит, что там жесточайшие санкции. А люди, у которых вся жизнь – это сплошной ад, конечно, для них хотелось бы быстрее, больше, эффективнее. Но вот оно идет, как идет. И за войну санкции останавливать точно не будут. Он может просить открыть небо, это может он просить. Но надо понимать, что военные санкции точно никуда не денутся. И ему это соучастие уже обходится дороже. Тем более, что воспользоваться прекрасным и необъятным российским рынком пытается не только он. И почему-то у многих конкурентов, вроде китайских или турецких, это получается эффективнее.
Я нагадаю, што наша госця сёння Вольга Лойка, былая палізняволеная і галоўная рэдактарка праекту «План Б». Вольга, я чытаў недавно ваш артыкул на сайце фонда Карнегі, і там вы расказваеце пра такія змены, якія адбываюцца апошнім часам у беларускай эканоміцы. Мене здзівіла, што вы гаворыце пра рассінхранізацыю паміж беларускай і расійскай эканомікамі і пра тое, што беларуская, так бы мовіць, пераходзіць на нярынкавыя рэйкі. Ну, звычайна, такі вобраз беларускай эканомікі, што яна ўжо даўно на гэтых нярынкавых рэйках, што яна даўно моцна адрозніваецца ў стаўленні да рынку ад расійскай там алігархічнай нейкай сістэмы, што нашмат больш зарэгуляваная. Вы лічыце, што раней ўсё ж такі гэтай розніцы не настолькі істотная было?
Я бы сказала, что раньше мы шли на сближение все-таки. Беларусь там где-то вот в каких-то отраслях, где было больше частного сектора, она все-таки позволяла какую-то там роль рынку, она давала там рыночные кредиты, уходила от кредитов субсидируемых, пыталась более или менее построить какую-то систему устойчивую, без ручного управления, уходила от ручного управления. Сейчас фактически все возвращается быстро. Россия, по крайней мере, пытается сохранить какие-то обычные инструменты. Хотя их ссылка на то, что, ну, ребята, у нас военная экономика, мы перестроились, она была бы более очевидна. Да? Когда мы ставку устанавливаем руками и именем революции, а у них приходит Набиуллина и рассказывает про перегретую экономику, ну, в общем, вызывает вопросы это. Другое дело, что Беларуси это не полезно, если вы уже так объединились, если у вас полное там слияние, вы зависимы полностью от российского экспорта, от российского бюджета, от российской логистики, то, наверное, было бы логично синхронизировать и эту политику, вот, а не идти своим путем. Не пытаться разгонять то, что Россия пытается замедлять. Потому что с учетом масштаба российской экономики мы и не разгоним, и получим все минусы от того, что мы вкидываем лишние деньги. Да, то есть в России уже даже предприятия ВПК все высказали, что ай-яй-яй, какой ужас, у нас завышенные ставки. Так жить нельзя, так воевать нельзя. Нам, значит, все для победы, поэтому, пожалуйста, опустите нам ставку. И Центробанк совершенно не спешит это сделать. Аргументируют очень четко, совершенно не военные аргументы, исключительно макро, никаких там именем революции, все очень по учебнику, что называется. Лукашенко так не любит, Лукашенко так не умеет, его наверняка это тоже раздражает. Да? То есть фактически снижение ставки для Лукашенко значило бы, допустим, повышение спроса на его тракторы, комбайны, автобусы и все остальное. Россия на это не идет совершенно сознательно и идти не желает. Вот.
Я вибачаюся, перебью. А вы не прогнозуете, что яна пойдзе на гэта вымушана, ці магчыма будзе некае валюнтарыстскае рашэнне Пуціна, што ўсё ж такі трэба перабудоўвацца, трэба рабіць нейкі варыянт такого ваеннага камунізма, каб ўсё ж такі даціснуць, перамагчы?
Они похожи, не похожи. Там, судя по всему, там инфлюенсеры какие-то есть, вполне себе рыночные, которые тоже заинтересованы в том, чтобы этого не случилось. Уже 4 года войны экономика российская действительно замедляется, поэтому сейчас, если ставку несколько и снизят снова, то, в общем-то, сложно будет сказать, что это какой-то волюнтаризм. Действительно, есть уже консенсус, что там небольшое снижение все-таки будет. Просто потому, что она уже достаточно охладилась. А в Беларуси все еще говорят, что надо разогревать. Нацбанк, значит, свои выступления рассказывает, что мы тут сейчас эгегей, новый цикл, как подбросим, как подкинем, пойдет инвестиция. Вот. В России ситуация совершенно другая.
На вашу думку, ці абгрунтавана тое, што все гэтыя санкцыі, якія цяпер прымаюцца еўрапейскім звязам, Беларусь ідзе цалкам у адной звязцы з Расіяй і адбываецца так званая гарманізацыя, калі тое, што вводзіцца супраць Расіі, спрабуюць вводзіць і супраць Беларусі?
Но мы уже видели все, что бывает, когда этого не случается. Да? Это, наверное, самая вопиющая вещь, которая могла произойти. Это самая большая дискредитация санкций, когда по легковым автомобилям санкции в отношении России введены, в отношении Беларуси не введены. И те белорусы, которые надо, несколько миллиардов долларов на этом заработали. Да? Потому что как бы никто не видел, что продолжают ехать люксовые и обычные авто, в Россию, через Беларусь, через другие страны. Вот. Поэтому, да, такой косяк один раз только можно допустить. Дальше, естественно, все эти лазейки закрываются абсолютно справедливо. Потому что, ну, честно говоря, это было так просто верхом цинизма, когда мы говорим о том, что введите санкции, санкции вводят, и эти санкции позволяют режиму зарабатывать еще больше. Это прям совсем нехорошо. Это какая-то, да, саботаж какой-то.
Поэтому, да. На гэта аргумент, што Беларусь не адзіная, хто так зарабляе, ёсць іншыя краіны, якія перапрадаюць нешта ў Расіі ў абыход санкцый.
Ну, только Беларусь – очевидный соучастник, который не скрывает этого, не скрывает поставки ВПК, не скрывает, что и чипы, и снаряды, и все остальное мы вполне себе выпускаем. Остальные, если это и делают, то делают достаточно застенчиво. Да? Даже Северная Корея тут не сильно афишировала. Вот, ну, наверное, Иран еще не стесняется. А все остальные все-таки делают вид, что они приличные люди. Поэтому их разоблачают несколько дольше, и вот эти санкции на компании, которые помогают обходить санкции, они постепенно добавляются и добавляются в списки.
Некалькі месяцаў таму у Івана Краўцова быў такі допіс, у якім ён казаў, што паводле вызначэння сітуацыя, калі адбываецца частковая амністыя, некаторых людзей вызваляюць, а некаторых пры гэтым садзяць, яна ўсё роўна паводле вызначэння лепшая, чым сітуацыя, калі людзей толькі садзяць. Вось вы цалкам падзяляеце такую логіку, такія разважанні?
Ну, я против чисто математического подхода, там 10 вышло, 5 село, да, давайте говорить про каждого человека отдельно, как вышел, сколько сидел, за что сел новый и так далее. Но всем понятно, что репрессии не останавливаются в один день. То есть фактически машина продолжает еще ехать, кого-то могут освобождать, кого-то сажать, но это в любом случае лучше, когда система не выдавала вообще никого. Это однозначно. Люди, которые вышли, у многих сроки были еще очень большие. Вот. И говорить о том, что там, на их место кого-то взяли, ну их же взяли, тех новых задержанных, не на место выпущенных. Мы же понимаем, что могли остаться там все. И по 411 статье можно сажать любого, и фактически выпустив человека, можно не выпустить. Это иранский, по-моему, опыт, да, когда там комиссия после того, как человек отсиживал срок, принимала решение, что его надо расстрелять. Ну, просто потому, что срок-то он отсидел, но явно не исправился. И, в общем, что с ним делать еще, мы не придумали. Вот, поэтому в любом случае эта ситуация лучше. Она открывает какое-то окно возможностей для тех, кто сидит, для тех, кто ждет. Родственники сейчас в очень большом напряжении, ну, потому что действительно появился шанс. Вот, больше 100 человек у нас имеют сроки больше 10 лет. Это очень много. Это прям делает сложным многие там, планы вроде обменов, потому что большой список очень на обмен. Вот, в России в этом плане было легче, людей было меньше и проще было какие-то сделки готовить. У нас таких людей очень много. Вот. Поэтому, ну да, в любом случае. Ну да, мы понятно, что мы обсуждаем, какой из плохих вариантов лучше. Ну, лучше, когда кого-то отпускают.
Ну, на гэта я просто бачыў такія пярэчанні, што, я віце, зноку ж гэта тэорія, ясна, што кожны чалавек унікальны, і гэта вялікая радасць, калі выходзяць палітвязні на волю, і для сваякоў гэтага чалавека это просто, ну, найбольшае шчасце ў жыцці. Але сітуацыя, калі кожны год, там, ці кожны месяц вызваляюць 10 чалавек і садзяць 100, можа быць горшай, чым сітуацыя, калі паводле амністыі там датэрмінова не вызваляюць нікога, але пры гэтым садзяць там 50. То бок новыя людзі пакутуюць. Так вось пытанне ў тым, наколькі рэалістычна ад захаду, ад тых людзей, якія вядуць гэтыя перамовы там з Лукашэнкам, з гарэлкай ці без гарэлкі, неяк спрабаваць дабівацца менавіта кантролю над другім, так бы мовіць, бокам гэтага ўраўнення. Зменшэнне рэпрэсій, ці гэта рэалістычна, ці пра гэта немагчыма?
Это активно обсуждается. Если хоть какая-то сделка с американцами будет, никакой отмены санкций не будет, будет приостановка санкций. Мы это знаем по прошлому опыту, когда санкции были приостановлены, и там каждый год продляется приостановка. Этот инструмент все равно остается. Фактически условием становится не посадка новых людей. Вот, ну, я рассчитываю на такую схему, она выглядит самой логичной, и это обсуждается, что, естественно, посадки должны прекратиться. Фактически, даже сейчас, там, взяв кучу людей за дворовые чаты, еще за что-то можно им дать какой-то, там, не знаю, год химии или два, и начинать спускать это дело на тормозах. А можно продолжать разжигать и продолжать настаивать на своем. Но в этом случае, конечно, надежда на какие-то послабления санкционные, она тоже уходит. Санкции – это инструмент, и им будут пытаться пользоваться. Потому что на самом деле сейчас выходят люди, которые отсидели 4-5 лет. Да? Это уже вполне серьезные сроки. Это тяжело, это очень тяжело семье. И сейчас такой момент, когда все следующие выходящие, в общем-то, они будут выходить в еще более сложные положении, с еще большими проблемами. Вот. И получается, что сейчас хороший момент, чтобы, в общем-то, получить что-то за этих людей, потому что их еще достаточно много, но фактически все, кто там с 20-го, с 21-го года, это прям все уже тяжеловесы. Вот. Потому что сроки на самом деле фантастические и просто очень большие, очень тяжелые. И говорить о том, что, вы знаете, там, давайте мы не будем их... вот они выйдут, и тогда... Ну, просто, понимаете, получается, зачем все эти санкции были, да? Режим не рухнет, а санкции, это уже всем очевидно. Люди досидят свои совершенно фантастические сроки. Фактически мы их жизнь просто зачеркиваем, их семья вся за скобками, потому что мы опасаемся, что там режим не сможет остановить репрессии. Ну, может, не сможет. Будем пробовать. Да? Если не сможет, значит, будут санкции возобновлены, как, собственно, обычно и происходит. Да? Вон, иранская сделка уже, похоже, возобновляется. А тоже казалось, да? Ну, какая сделка? Бомбить? Ну, немножко побомбили, а сейчас сделка будет. Вот. Ну, в общем, в политике оно все так и движется. Хотя, безусловно, я понимаю тех, кто хочет яркой победы. Белорусы ее достойны, безусловно. Но сейчас получить назад своих лидеров, это прям очень дорогого стоит.
У нас уже засталося тільки кілька хвилин, і я б хотів ще прочитати один комент, щоб ви його прокоментували. Я вчора ввечері загрузив чат GPT і спитав про позицію Білорусі. Ось відказ. Офіційна позиція Білорусі свідомо не перешкоджає, вона вбудована в систему, при якої радикальних переменів бути не може. Я б хотів вас питатися, а ось що може зробити опозиція, на вашу думку, щоб приспішити визволення людей?
Ну, то, что она сейчас, собственно, делает, доносить свою позицию желательно внятно, скоординированно. Это не значит, что мы должны как-то объединиться и там прям полностью друг за другом повторять какие-то тезисы. Вот. Больше сфокусироваться на гуманитарных вопросах, на вопросах освобождения, а не на вопросах, к примеру, власти, поскольку сейчас этот вопрос непонятно как должен решаться, будет решаться. Потому что, допустим, если в 2020 году нам казалось, что там, ключевым вопросом должны быть свободные выборы, сейчас понятно, что до них какое-то время, и сейчас их обсуждать, требовать, ну, наверное, было бы странно. Все меняется, меняются приоритеты, меняются подходы. Да, если мы сейчас не будем заниматься людьми, то фактически мы этих людей уже теряем. Все видели, в каком состоянии вышел Сергей. Мне кажется, что это вот для всех очень хороший показатель того, что крепкий, устойчивый мужчина с хорошей поддержкой, и ему очень тяжело дался этот срок. Потому что то, что происходит с белорусскими политзаключенными в тюрьмах, это... ну, сильно выходит за рамки там, отбытия, наказания, там, в местах лишения свободы. Это реально издевательство, пытки и вот все то, что запрещено всеми международными конвенциями.
Дякую вам великий за гуторку.
Спасибо вам.
Я нагадаю, что нашей гостьей сегодня была Ольга Лойко, главная редакторка проекту «План Б». І була полізняволеная. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, пакіньце каментар, гэтак яго пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.